Сегодня несколько тем, которые мы с вами обозначили к обсуждению. Это в первую очередь новый омикрон, новый штамм коронавируса, ситуация вокруг Роснана, ну и я думаю, что еще несколько вопросов, которые мы считаем с вами наиболее актуальным сейчас. Итак, дорогие друзья, давайте начнем с омикрона. Такое красивое, звучное название. За несколько дней почти каждый из нас запомнил, хотя это всего лишь буква греческого алфавита. Те, кто смотрел один из мультфильмов «Симпсонов», вот мне сегодня один из моих коллег-читателей напомнил, знает эту букву, это название, потому что в одном из вот этого серии этого мультсериала там это название звучало, это планета, откуда прилетают такие шипастые, значит, инопланетяне. Ну, на самом деле, мультфильм «Симпсоны» знаменит тем, что он несколько раз предсказывал будущие события. Так что, может быть, кто-то и заранее вложил туда определенную информацию, а может быть, те, кто придумывает название этих новых штаммов, а может быть, и сами штаммы, они когда-то смотрели эти мультфильмы. Итак, дорогие друзья, что для нас важно? Я напомню вам хронологию последних, ну, буквально дней. 23 ноября текущего года удивительная новость появилась на лентах практически всех информационных агентств. Оказывается, в Японии рассосался коронавирус. Вот тот самый страшный дельта-штамм. Знаете, как в поговорке, мутировал, да не вымутировал. Так перемутировал сам себя, что взял и исчез. Мне на память приходит советская замечательная, наверное, моя любимая комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Где, помните, когда стрельцы забегают в комнату, где находятся два посланца во времени, один из которых оделся Иваном Грозным, а другой, значит, неким боярином, и стрельцы спрашивают, а где демоны? И вот герой фильма говорит, да, не спорю, демоны были, но самоликвидировались. Вот примерно то же самое произошло с коронавирусом в Японии. Как к этому относиться, я не знаю. Пусть медики нам на этот вопрос ответят. Но что интересно, сразу после этого, а сразу после этого, 25 ноября, чтобы, так сказать, мы с вами не расслаблялись, появилась информация, что в Африке найден куда более страшный коронавирус. Найден, конечно же, британскими учеными, какими же еще, собственно говоря. И говорят они, что это не просто новая разновидность, а прямо надо говорить, что это новый коронавирус, новый ковид, ковид-2. На тот момент я посмотрел статистику, болело этим ковидом 70 человек. Количество смертельных случаев не описывалось, но вот недавно было интервью с врачом из ЮАР, который говорил, что смертельных случаев на тот момент, собственно говоря, не было. То есть страшный новый штамм, им болеют 70 человек, ВОЗ обеспокоена, все ужасно. Когда число заболевших дошло до, страшно подумать, 100 человек, это же кошмар какой-то. Мы же с вами уже отвыкли о том, что прошлый раз, в самом начале всей этой ковидной истории, страны закрывались, мировые рынки рухнули, когда заболело во всем мире 10 тысяч человек, а во всей Италии 500. Сейчас в одной нашей родной Российской Федерации более 30 тысяч в день заболевают, и, знаете, как-то ничего такого, катастроф не происходит. Так вот, немедленно прерваны полеты из некоторых стран, ВОЗ обеспокоена, ее деятели делают диаметрально противоположные заявления. Первый говорит, мы еще ничего об этом дельта-штамме не знаем, кроме того, что он, значит, заразен, то есть передается, но это очень ужасно, и он может быть страшнее Эболы. То есть начался новый раунд в запугивании населения, хотя, ну, вообще-то, еще ничего не известно. Ну, вот представьте себе такую картину, ну, не знаю, лет 10 назад британские ученые открыли, что в Африке есть новый подвид коронавируса, и заболело им 70 человек. И вот приходят они, значит, в... куда там, не знаю, ходят британские ученые, может, в МИ-6, может, какие-то другие организации, и говорят, вы знаете, мы нашли коронавирус, он опасный, 100 человек болеют, надо немедленно закрыть мировые рынки, прервать сообщения с рядом стран, объявить всеобщий карантин. Что бы сказали этим ученым? Сказали бы, слушайте, вы, может, как-то разберетесь сначала, чуть побольше соберете информации о том, о чем вы говорите, потому что сколько смертность непонятно, 80 человек заболело. Да, слушайте, у нас тут птичий грипп, там рыбий грипп, не знаю, еще какой грипп были. Там 100 тысяч человек болело, а потом как-то все это заканчивалось. Вы уже тоже, надеюсь, не забыли, дорогие друзья. Итак, что мы все-таки из этой истории с вами можем вынести? Во-первых, новое маркетинговое название. Понимаете, дельта-штамм не звучит, не раскручивается. А омикрон – это прямо вот песни можно, былины слагать. Это первое. То есть придумали новое маркетинговое название для того, что они будут продвигать. Это первое. Второе. Не расслабляйтесь, говорят нам силы, которые стоят за британскими учеными. Мало ли, что в Японии по непонятным причинам вирус, так сказать, самоликвидировался. В целом не дадим вам ликвидировать эпидемию в мире. Вот сразу запускаем новую информационную кампанию рекламы того, что еще сами не знаем. Так что у меня такое впечатление складывается, что за кулисами большой мировой политики, знаете, происходит борьба некоторых крыльев, что ли, мировой власти. Кто-то говорит, давайте самоликвидируется вирус, потому что ваша вот эта вся эпидемия уже экономику поставила на грань коллапса. Нет, говорят, еще на грани. Нам надо, чтобы за гранью было. Еще не все разорились, еще не все цепочки прервались, еще не все страны обанкротились. Поэтому еще это должно продлиться. Так что внимательно следим за всем этим происходящим. Так, второй вопрос, который мы с вами собирались обсудить. А, вот еще дополнительно я себе специально выписал, думаю, что такого нового по сравнению с тем, что мы слышали об вот этой болезни, о которой нам рассказывают каждый день, мы ее знаем лучше родной тещи. Так вот, уже поступают предложения, пока фамилию я там не прочитал, как-то анонимные, что в связи с появлением нового, вот этого, прям совершенно, может быть, следующей эпоху коронавируса, микрона, необходимо вкалывать бустерную дозу. Вот. Причем, вы знаете, что интересно? Вот мне всегда любопытно, ведь если разрабатывается какая-то вакцина, то она же всегда, ну, естественно, предусматривает какие-то возможности модификации вируса, но в принципе она всегда, как вот с гриппом было, разрабатывалась для прошлогодней модификации вируса. И как действующие вакцины будут действовать на эти все новые, появляющиеся, по крайней мере, в информационном поле волны новых видов коронавируса, не очень понятно. Но вот уже сразу пошла информация. Нужно обязательно вколоть вот эту третью бустерную дозу. Причем, внимание, людям, это я сегодня прочитал, от 40 и старше. Почему возраст 40 выбран для обязательной, непонятно. До этого говорили о том, что обязательно пожилым людям, то есть 60. Теперь в рамках информационной кампании такое впечатление, что возраст обязательности понизили до 40. Ну и так, видимо, с каждым новым появлением очередной буквы греческого алфавита или там еще какого-нибудь, если они закончатся потом, вот будет эта планка все снижаться, снижаться, снижаться. Такое впечатление. Как говорится, будем рады ошибиться. Теперь второй вопрос. Чубайс, вернемся к ситуации с Роснано. Значит, напомню вам, дорогие друзья, что Роснано, эта корпорация, была создана в 2007 году. Сначала как госкорпорация, потом она немножечко была реорганизована, но контроль государства сохранен. Значит, что интересно, эта корпорация должна была заниматься прорывными разработками. Ну, если вы посмотрите ролики, статьи, когда мы разговаривали с вами о Чубайсах, мы говорили, в том числе я с коллегами, о том, что когда Чубайс возглавляет направление прорывных технологий, это значит, что прорывных технологий не будет. Вот даже помните, он китайские планшеты показывал, так, которые вот гнутся так, и то так и не наладили их производство. Деньги зато в огромных количествах тратились. В итоге, я напомню вам, что Чубайс ушел со своего поста, вернее говоря, его ушли в декабре 2020 года, то есть почти год назад. И вот за этот 2020 год, которым он командовал Роснано, оно получило убыток 52,9 миллиарда рублей. В целом же долги корпорации составляют 148 миллиардов, из них 108 миллиардов покрыто гарантиями государства. То есть есть еще такая 30-миллиардовая зона, которая гарантиями не покрыта. Значит, что здесь интересно? Это прямо как какая-то болевая точка нашей экономики. И здесь все смешалось. Чубайс, разговор о том, что он эффективный менеджер. Ну, как говорится, подождите, что это за эффективный менеджер, у которого убыток 53 миллиарда за год? Ну, знаете, кто-то скажет, подождите, подождите, они просто вложили все, сейчас вот прям заработает. Справедливости ради, да. В 2021 году за первое полугодие 3,5 миллиарда плюс. Но минус-то было 52, а плюс 3,5. В итоге 148 миллиардов долгов. Как можно человека называть в этой ситуации эффективным менеджером, не очень понятно. Поэтому сейчас есть возможность, но если хотите, так вот нанести удар по Чубайсу в информационной сфере, а вместе с ним по всей этой либеральной братии, которая занималась приватизацией у нас. Потому что, ну, если они так руководят предприятиями, то, может быть, их не надо слушать. Это первое. Исходя из этого, второе, мне кажется, либеральный блок правительства очень чутко будет на это смотреть и ни в коем случае постарается не допустить вот этого самого действия. И тут главное даже не то, что это компания государственная, если объявить какой-то дефолт, то типа будет удар по государству. Мне кажется, что ради того, чтобы 90-е лихие назвать тем, как они должны называться, Чубайса назвать, как они должны называть, как его надо называть, может быть, уголовное дело против него возбудить, что было бы замечательно, конечно, можно было бы и немножечко репутацию компании «Роснадзор», так сказать, как-то пошатнуть. В общем, в ближайшее время мы с вами увидим, как вокруг этого пойдет борьба, и, на мой взгляд, это совершенно несомненная история. Значит, перехожу сразу к вопросам, которые вы написали. Хотел бы еще обратить ваше внимание на прямо противоположного характера заявления по поводу омикрона, возвращаясь к первой теме, которую делала ВОЗ, их представители, например, в России и в мире за последние пару дней. Говорят, что это очень заразно, не надо переживать. Говорят, что еще ничего не известно, но это точно будет хуже, чем Эбола. Так что у меня такое впечатление складывается, что делать подряд противоречивые заявления – это их тактика, можно сказать, даже стратегия. Для чего? Да для того, чтобы всех запутать, чтобы никто ничего не понимал, чтобы люди возмущались, чтобы у них складывалось ощущение какого-то полного бардака и хаоса. Так что если кто-то собирается играть вслед за глобалистами в их игры, то, честно говоря, сначала ты надо знать, в какую игру играешь, а уж потом думать, стоит ли к ней присоединяться. Как показывает история нашей страны, присоединяться к таким играм не стоит. Итак, значит, давайте начинаем вопросы. Первый. Что вы думаете по поводу объединения с КПРФ, особенно на фоне ситуации с Рашкиным? И то, что Зюганов вообще уходит от ответов по поводу чистоты партийных рядов. Ну, дорогие друзья, значит, что касается ситуации объединения левых сил, Захар Прилепин многократно говорил, я абсолютно согласен с ним, необходимо объединение всех левых сил. Это стратегическая цель. Сложен ли этот процесс? Ну, конечно, сложен. Ведь нужно соединить многих людей, многие организации. У каждого должна быть своя, ну, понимание, что он будет делать и не станет ли ему сильно хуже от того, что сегодня происходит. То есть объединение организаций партии – это всегда объединение людей и руководителей. И в этом вот всегда самая сложная задача. Ситуация, которая случилась с Рашкиным, этому процессу, в общем-то, никак не мешает. Потому что с Рашкиным сейчас, ну, ситуация понятная. Снята с него депутатская неприкосновенность, дальше будет какое-то расследование, ну и по Достоевскому. Если расследование покажет преступление, то будет наказание. Говорю «если», потому что презумпция виновности, презумпция невиновности у нас, ее никто не отменял. Поэтому здесь, ну да, вот будет идти эта ситуация. Почему коллеги из КПРФ защищают Рашкина? Ну, наверное, было бы очень странно, если бы они сразу его сдавали. Это было бы странно, смотрелось бы не менее удивительно, чем вообще вся эта история. Но, тем не менее, мы имеем то, что мы имеем. Подробности вот этой лосиной истории, мне кажется, надо уже как-то отложить в сторону, потому что у нас это как прям новость мирового значения. Ну да, к сожалению, вот такое случается. И случается, к сожалению, не первый раз с народными избранниками. И будем надеяться, что все-таки там будет все меньше находиться депутатов, которые нарушают закон. Так, второй вопрос. Придется ли во время объединения с левыми силами прибегать к агрессивным и упорным действиям? Например, как Иван III присоединял Новгород Москве. Это вопрос Вадима Осипова. Уважаемый Вадим, значит, объединение левых сил – это не завоевание новых территорий. Здесь нужно искусство дипломатов, а не искусство военачальников. Поэтому жесткие действия во время объединения объединению вредят. Я думаю, что здесь нужно делать нужно действовать, конечно, политическими методами. А Иван III действовал больше методами военными. Но все-таки объединение партии – это не объединение страны. Поэтому Бисмарк нам рецепт объединения государств когда-то описал. Великие империи строятся железом и кровью. И, к сожалению, я вынужден согласиться с Бисмарком в данном случае. Так, Николай, объясните, почему до сих пор не меняется правительство в лице Набиуллиной и Силуанова, если всем давно очевидно, что они нарочно вредят развитию экономики РФ? Если бы было очевидно всем, то, наверное, бы правительство поменялось. Это первое. Второе. Набиуллина – это все-таки очередная другая ветвь власти к государству, не имеющая отношения, Центральный банк. И президент, глядя на то, что они делают, продолжает эту ситуацию сохранять. Почему? Потому что в той модели, которая сегодня работает, наверное, Силуанов достигает неплохих результатов. Другое дело, что это неплохие результаты для Силуанова. И, так сказать, телега нашей экономики, она потихонечку едет. В тот момент, как другие используют уже двигатель внутреннего сгорания и собираются пересаживаться на электромобили. А у нас вот все такая гужевой экономический транспорт. У нас есть разработанная программа, что нужно делать, как нужно делать. И мы эту программу всячески популяризируем, доносим до ушей и рядовых, и нерядовых слушателей. Я надеюсь, будем услышаны. Помогайте нам. Так, омикрон – это очередное запугивание. Но мы с вами поговорили, началась рекламная кампания нового нечто под названием омикрон. Конечно, будут нагнетаться все возможные варианты. Как всегда, все болезни ушли, осталась только одна. Теперь ей придумали красивое название, потихонечку забыли, сейчас и забудут про все остальные штаммы и так далее и тому подобное. Вот уже нужно от 40 и старше обязательно еще раз уколоться, чтобы от нее защищаться. Так, двигаемся дальше. Как вы считаете, может ли быть политика введения QR-кодов попыткой запугивания населения и, может быть, использована Путиным в свою пользу для набора политических очков? Я категорически противник введения системы QR-кодов. Я полностью в данном случае разделяю политику и позицию партии «Справедливая Россия за правду», которая будет голосовать против Государственной Думы, против законопроекта, который вводит QR-коды в общественном транспорте и в общественных местах. Почему я это считаю? Ну, по многим причинам. Я считаю, что это никакого отношения к борьбе с инфекцией не имеет. Как мы знаем, люди вакцинированные тоже являются переносчиками, и поэтому пускать всех исключительно по вакцине в какое-то место, ну, это никак не решает вопрос прекращения передачи вируса. Поэтому еще раз подчеркиваю, массовое экспресс-тестирование – необходимый элемент для нас, и мы предлагаем именно это делать стержнем борьбы с коронавирусом. Когда мы об этом говорим, начинаются спекуляции, мол, надо каждый час человека. Нет, не каждый час. От момента заражения до момента, когда человек сам становится заразный, проходит несколько дней. Поэтому раз в 3-4 дня делать это замечательно. Но специалисты здесь могут выработать оптимальный вариант. Ведь главное – из общей массы людей как бы вытаскивать и изолировать тех, кто является вирусоносителем. Тогда не будет передачи вируса. Так, про омикрон мы с вами говорим. Так, новые ГОСТы на принудительную эвакуацию населения, массовые захоронения в мирное время. Значит, это про Путина. Это, ну, короче говоря, речь идет о новом законопроекте про эвакуацию. Получаю большое количество писем. Попросил коллег-депутатов, находящихся в Государственной Думе, помочь с этим вопросом разобраться. До конца еще не готов ответить на ваш вопрос, но разберемся и об этом обязательно с вами поговорим. Николай, какое мнение у Русской Православной Церкви относительно принудительной вакцинации? Почему РПЦ не возьмет на себя инициативу по информированию населения относительно коронабесия? Дорогие друзья, ну, вы знаете, я к Русской Православной Церкви отношусь только в том смысле, что являюсь ее прихожанином, я православный. Никакого права говорить от лица церкви я не имею, поэтому, собственно говоря, могу только свою точку зрения высказать. Церковь от государства у нас отделена, но церковь с государством активно взаимодействует. Поэтому, когда государство выступает в той или иной степени за быструю вакцинацию всех, при этом нет как бы какой-то четкой, ясно выраженной государственной линии, и она спущена на уровень регионов, наша уважаемая церковь, мне кажется, занимает достаточно мудрую позицию в этом смысле. Она вот в эту мирскую вещь она как-то не влезает. И, наверное, правильно делает. Так, как вы относитесь к Витязевой, которая унижает противников вакцинации? Вы знаете, я знаком с Юлией Витязевой. Мы были несколько раз на какой-то программе. Отношусь к ней с уважением. Ну, думаю, что сейчас, к сожалению, некоторые люди, которые с одной стороны выступают, друг с другой, есть третья, четвертая сторона, ну, как-то, может, немножко, так сказать, эмоции у них зашкаливают. Еще раз хочу подчеркнуть свою позицию. Я не вирусолог, я не врач. Я не могу говорить, надо или не надо что-то делать. Это должны врачи говорить. Я могу лишь сказать, что ситуация с введением QR-кодов не имеет отношения к медицине, на мой взгляд, является крупнейшей ошибкой с момента проведения пенсионной реформы, потому что в итоге доверие к высшим эшелонам власти будет подорвано, может быть уже подорвано так, что восстанавливать это будет крайне сложно. Поэтому я смотрю на все это не с медицинской точки зрения, а с точки зрения политической. Вот такой мой ответ. Дальше. Так. Николай, будете ли вы проталкивать закон о защите русского языка в России от англицизмов? Слово «проталкивать» подразумевает, что вы что-то нехорошее проталкиваете. Знаете, пока отвернулись, вот у вас там молоко убежало, помните, как в мультфильме про Карлсона, на этот момент что-то проталкивать. Значит, закон о защите русского языка – это необходимая вещь. Но нужно разобраться, какие сегодня законодательные акты действуют. К сожалению, в нашей стране очень часто бывает так. Есть законы, и они как бы работают, только никто о них не знает. Потому что сегодняшняя правоохранительная система ждет заявления какого-то человека, что его права нарушены, или что-то вот случилось с ним. И уже по факту его обращения производятся какие-то действия. Мне кажется, что надо быть в этом смысле более активным. Но защита русского языка, в том числе от англицизмов, конечно же, необходима. В этом смысле Франция нам в пример, как говорится. Так, в России, именно в России надо срочно все прекратить, срочно заняться не борьбой с народом. Так, ну это все-таки эмоции. Давайте к вопросам перейдем. Так, может ли в России карантин объявить на 2-3 недели? Так у нас только что был карантин на 2 недели фактически. Для меня очевидно, что российская власть прекрасно понимает состояние российской экономики, и поэтому вводить вот эти долгие, длинные, западнообразные локдауны – считает нецелесообразным и правильно, потому что наша экономика, собственно говоря, это не выдержит. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот это как раз про нашу экономику. Западная экономика, хотя там тоже идет массовое разорение с малого и среднего бизнеса, но создавая деньги из воздуха, они имеют возможность финансировать, так сказать, рядовых людей и вот как-то поддерживать экономику на плаву, хотя, конечно, она изменяется. У нас возможностей в рамках сегодняшнего экономического курса значительно меньше. И поэтому предлагаем другой экономический курс, в котором экономика будет развиваться не менее 10% в год или около 10%, и никаких потрясений при этом не будет. Вот мне кажется, это важные вещи. Цели, поставленные еще президентом, и надо 8% в год расти, достигаем, и при этом никаких гражданских войн и потрясений у нас в стране не происходит. И происходит в первую очередь улучшение жизни малообеспеченных слоев населения, что важно. Но в целом лучше начинают жить все. Что вы знаете о метавселенной? Что нам Цукерберг сказал, что он ее построит? Но я как-то туда погружаться не собираюсь. Меня вполне устраивает та вселенная, в которой я сегодня живу. Так, что скажете по поводу датаизма? Не могу ничего сказать. Так... С такими вещами, как QR-код, не ошибаются. Просто вы боитесь говорить правду, как есть, как Кургинян, например, или Дугин. Вот, знаете, вот это всегда я, честно говоря, удивляюсь. Но удивляюсь не тому, что говорит Александр Георгиевич Дугин или Сергей Иванович Кургинян, коих я обоих прекрасно знаю, с которыми во многом согласен и которых безмерно уважаю. Меня удивляют вот такие вот люди, которые приходят и сразу пишут. Вы... Значит, не пишите правду. Подождите, вот я говорю то, что я думаю. То, что я думаю, и то, что я считаю правдой, я ее и говорю. Правду, как известно, говорить легко и приятно. Почему вы думаете, что вот в этом высказывании того, что я считаю правдой, я чего-то там укрываю? Или кто-то там еще что укрывает? Потому что ваша точка зрения другая. Так и говорите. Там... Сидор Сидорович, вы говорите не то, что я считаю сегодня происходит. Ваше право. Вот мы, я считаю так, кто-то еще так считает. Но говорить, что кто-то знает какую-то правду, как высшую эту самую инстанцию, ну, это, по крайней мере, немножко наивно, если хотите, или немножечко, ну, странно. Давайте все-таки себя с Господом Богом не равнять. Господь Бог знает, Господь Бог знает правду, а мы с вами можем только подозревать. Так, дальше, значит, про ГОСТ и эвакуацию, это же мы уже поговорили. Дорогие друзья, хочу сказать, что писать один вопрос 50 раз, наверное, не стоит. От этого 50 ответов не появится. Так, зачем в Думе столько партий? Какой от них смысл, если все решает Единая Россия, и они ничего не могут? Первое. Значит, в Думе, как и в парламентах регионов, ровно столько партий, сколько голосователи, наши избиратели, если хотите, простите за тавтологию, наголосовали на выборах, которые прошли в сентябре. Проголосовали бы все за одну партию, за две, за четыре, за восемь, и прошло бы столько партий, сколько должно пройти. Значит, про проходной барьер, я напоминаю вам, 5%. Это первое. Второе. Из-за того, что у одной партии есть контрольный пакет в Государственной Думе, она имеет возможность вести себя не очень корректно. Она протаскивает законопроекты, проваливает поправки других политических сил, и это на самом деле действительно проблема. Значит ли из этого, что нужно эту ситуацию усугубить еще больше? Сделать вообще одну партию? Я считаю, что нет. Потому что любая монополия политическая, экономическая ведет к загниванию. Поэтому сегодняшнее нахождение оппозиционных партий в Государственной Думе и вообще в политическом поле заставляет вот этого карася не дремать. Щука-то пока еще маловато. Может быть, не всегда так зубаста, как нам бы хотелось. Но, тем не менее, ее наличие в пруду заставляет многие вещи делать иначе. Ну и самое главное, у общественности все-таки появляется возможность как-то влиять на происходящие события. Потому что вот опять возьмем ситуацию с QR-кодами. Смотрите, если бы у нас одна партия была, то, собственно говоря, втихаря взяли бы и приняли бы этот закон. Вы из прессы бы узнали, что этот закон принят по просьбам трудящихся. И по телевизору показали бы вам трудящихся, ну, человек 10 из разных мест, там, оленевод какой-нибудь, шахтер, профессор седовласый московский, говорили бы, как это хорошо, здорово. Вот, оленевод бы рассказывал, как здорово с QR-кодами ему в тундре, шахтеру, значит, где-то еще, а профессору, как удобно приходить на работу, потому что все студенты сидят по дистанционным образованиям. Все бы вам показали. Наличие политических сил оппозиции, которая сразу сказала, что QR-коды она не поддержит, мне кажется, в данном случае это вопрос принципиальный. А почему, дорогие друзья, процент, например, «Справедливой России за правду» 7,5, а не 15, этот вопрос не только к нам, но и к вам тоже, согласитесь. Так, почему Путин не реагирует на ситуацию с QR-кодами? Я уверяю вас, во-первых, отреагирует. Во-вторых, Путин, как мудрый политик, он не лезет в гущу спора, давая возможность сторонам высказаться, взвесить все против и за, а потом выступает с каким-то своим мнением, заявлением. Иногда он останавливает процесс, иногда он к нему присоединяется, как было в ситуации с пенсионной реформой. Наша с вами задача – информировать президента в том числе о том, что мы думаем по этому вопросу. Еще раз подчеркну, я считаю, введение закона введение QR-кодов как средство допуска к полетам, к транспорту, к общественным местам – крупнейшей ошибкой, которая обязательно подорвет доверие народа к власти. Так, ну вот видите, здесь кто-то пишет, QR-коды – это правильно. Ну, есть такая точка зрения. Я предлагаю ко всему относиться спокойно. Вот такому нашему гражданину мы излагаем свою точку зрения, у него есть своя. Если мы, ну, как говорится, не убедили его, ну, значит, он остается при своем мнении. Это не повод драться или еще что-то. Потому что раскол общества по этому поводу нам совершенно не нужен с вами. Так, какое ваше любимое блюдо? Слушайте, ну, у меня очень большой спектр блюд. Если говорить супы, люблю борщ, люблю кислые щи, очень люблю харчо, шашлык люблю. Ну, в общем, я, знаете, сторонник простой пищи, ни каких-то там павлиньих языков, коих я никогда не ел и, в общем, не собираюсь пробовать. Так что, если вы меня куда-то приглашаете, с угощением можете не заморачиваться. Так, когда будет прибыльная сельскохозяйственная отрасль? Грозит ли продовольственный кризис? Ну, в общем, сельскохозяйственная отрасль у нас более-менее в стране развивается, давайте правду говорить, с государственными дотациями, но нигде без онных она не развивается. Если вам кто-то говорит, что где-то сельское хозяйство само колосится и развивается, так не бывает. Это сфера, куда всегда вкладываются государственные деньги для того, чтобы достигнуть определенных результатов. У нас это получается сейчас очень и очень неплохо. Что касается продовольственного кризиса, думаю, что сейчас он нам не грозит, но тем не менее нужно дальше развивать и ограничивать вывоз нашего зерна или еще чего-то, потому что там деньги за кордоном создали из воздуха, выросли оптовые цены, наши производители, естественно, испытывают соблазн больше вывозить и продавать там. Кстати, обратите внимание, разговоры либеральных наших собратьев по планете о том, что сыр давят бульдозерами, ужас, ужас, как-то прекратились. Сколько вы назад времени слышали такие разговоры? Я уже не помню, несколько лет. Хотя запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Запада, он продолжает действовать. Наверное, не пытаются вывозить, что ли? Не знаю, есть ли среди зрителей, может, таможенники, товарищи таможенники, расскажите нам, что там происходит на границе. Конфиската много, пытаются ли белорусских креветок нам дальше привозить, или этого, в общем, нет. Так, идем дальше. Николай Викторович, каково ваше мнение насчет Володина? Были ли вы у него в гостях в его поместье? Не игнорируйте. Ну, я знаком с Вячеславом Викторовичем Володиным. В гостях я у него был только в его кабинете в Государственной Думе. Отношусь с огромным уважением. И хочу сказать, что в последнее время, мне кажется, что позиция Вячеслава Викторовича по важным общественным вопросам, например, вот по вопросу QR-кодов, это, ну, сплошное благоразумие и очень уважительная позиция к тем, кто занимает, например, такую же точку зрения, как я, выступает против QR-кодов. Так что дай бог, чтобы все наши государственные деятели занимали уважительную к своим гражданам позицию. Так, дальше. Будет ли реализован в России проект церебрального сортинга? Знаете, иногда вот такое впечатление, дорогие друзья, что вы говорите на другом языке. Я даже не понимаю, о чем вы спрашиваете. Почему ответить не могу. Недавно повысили на 30% стоимость квадратного метра жилья. Все меньше людей могут себе позволить ипотеку. Особенно на фоне падения экономики личных доходов. Есть ли у вас мысли решения жилищного вопроса в стране? Да. Дорогие друзья, это действительно очень важный вопрос. Во-первых, у меня есть некоторое количество товарищей застройщиков. Это раз. Дальше у меня есть некоторое количество товарищей ипотечников, то есть кто взял ипотеку. Ну и, собственно говоря, любой человек, который живет в стране, в той или иной степени с вопросом квадратных метров соприкасается. Значит, мое мнение по этому поводу. Почему подорожало жилье? Первое. Об этом мы говорили, когда был принят закон о иной форме финансирования, да, эскроу счета. Напомню вам, в чем смысл. Если раньше застройщик принимал деньги от будущих владельцев квартир, эти деньги он получал бесплатно и вперед, то есть он процентов за это же не платил, мог чуть-чуть снизить цену квадратного метра и, значит, деньги прокручивать. Это положительная сторона того, что было. Отрицательная, иногда так прокручивали деньги, чтобы не было ни денег, ни дома. То есть были обманутые вкладчики. Значит, как решили сделать? Давайте каждый человек кладет в банк свои деньги на специальный эскроу счет, откуда банк при определенном выполнении условий застройщикам передает эти деньги. То есть банк начал следить за тем, как что идет на стройке. Обманутых дольщиков не стало, но теперь те деньги, которые раньше застройщик получал бесплатно от покупателя квартиры, он стал получать значительно позже. И для того, чтобы в этот момент продолжать строить, он, по сути, те же самые деньги стал у банка брать в кредит. Поэтому сразу вот эти там 15% или сколько, жилье подорожало просто за счет того, что деньги стали стоить денег. Простите за тавтологию. Это первое. Второе. В момент кризиса наш народ, который пережил уже столько всяких кризисов, вспоминает, что есть вещи вечные. Что квартиру у вас точно не украдут. Поэтому увеличился спрос на жилье. Тут же, значит, запустили программу ипотеки поддержки застройщиков, снизив процент. Мы это тоже предлагали, это хорошо. Но когда ты снижаешь процент по ипотеке, ты должен договориться с застройщиками, чтобы не увеличилась стоимость жилья. Вот в данном случае скроу-счета уже привели. Значит, нужно было ограничиться этим. Здесь ничего не сделали. К этому добавился еще вследом увеличение стоимости стройматериалов почти в два раза. Железо увеличилось, значит, там металлы, дерево. Ну, в общем, все подорожало. Поэтому подорожание первичного жилья, оно будет еще, к сожалению, продолжаться. Вот моя точка зрения. Потому что государство вообще не занималось этим вопросом. Поскольку подорожала первичка, стала дорожать вторичка. Всегда было наоборот. Значит, первичное жилье дешевле, вторичное жилье дороже. Сейчас ситуация либо выровнялась, либо первичное жилье стало дороже. Так что государство не занималось контролем за ценами, но не в смысле там, как контроль там цен на молоко, на хлеб, а не пыталась остановить это. В результате жилье стало очень сильно дороже, чем было, и это несет за собой риски, в том числе и для демографии, потому что, ну, я не знаю, позволить себе подорожавшее жилье люди смогут в меньшей степени, либо они смогут позволить себе в меньшей степени, ну, вот я уже, знаете, смотрел объявление, однокомнатные квартиры 29 метров, дальше будут там 15 метров. И мы придем к ситуации в Японии, где живет семья в 15-метровой квартире, у них нет ни детей, ничего нет, все замечательно, вокруг как бы электрические поезда и небоскребы, но только пройдет лет 30-40, и Япония вымрет примерно наполовину. Поэтому количество квадратных метров в квартире, проживание всех людей в крупных мегаполисах, в первую очередь в Москве, это огромный удар по нашей демографии. А у нас сейчас минус 500 тысяч в этом году. Так что здесь нужно обязательно что-то делать. Спросите, что? Социальное жилье строить. Не обязательно человеку иметь в собственности жилье. Это, конечно, здорово, классно, престижно, но в ситуации, когда оно становится очень дорогим, пожалуйста, строить социальное жилье, и человек становится более мобильным. Он работает здесь, вот он получил квартиру, получил предложение поехать на Дальний Восток. Так у него квартира, непонятно, что делать. А здесь он, как говорится, социальное жилье сдал, поехал на Дальний Восток, там получил социальное жилье. Ну, то есть идеал, наверное, находится между системой продажи жилья, это должно быть, безусловно, и второе, социальный найм, то есть то, что было в Советском Союзе, когда человек получает квартиру от государства. Так, ну что, давайте последние три вопроса, дорогие друзья, и подведем итог. Так, скажите, пожалуйста, ваше мнение о новых актах по эвакуации населения. Дорогие друзья, сказал, что разбираемся с депутатами и выскажемся. Так, к какой партии вы относитесь сейчас? Раньше была ПВО, а сейчас какая? За какую партию голосовать? Значит, дорогие друзья, ну, люди подключаются на разных степени, да, времени или пространства. Еще раз повторю. Весь, как говорится, славный боевой путь. В 2011 году мы с коллегами зарегистрировали, а вернее говоря, даже решили не регистрировать общественную организацию «Профсоюз граждан России». В 2012 году ПВО, тогда это называлось, соответственно, «Профсоюз граждан России ПГР», была одним из организаторов митинга на Поклонной горе. Вот. После чего решили заняться уже партийным строительством и фактически тем же человеческим составом зарегистрировали партию «Великое Отечество» ПВО. Она была зарегистрирована в 2013 году, после этого участвовали в выборах. К сожалению, не смогли пройти все те барьеры, которые преграждают путь малым партиям. В 2020 году партия «Великое Отечество» была ликвидирована решением Верховного суда. Ничего там такого, как говорится, криминального не было. Просто 7 лет срок законом, когда партия должна достигнуть определенных результатов. Подробности сейчас опущу. ПВО не достигла, значит, была закрыта. Видя, к чему идет дело, мы с коллегами, опять-таки, в рамках общественного движения продолжили работу «Патриоты Великого Отечества». В ноябре прошлого года, 2020-го, соединились с движением «За правду», движением Захара Прилепина и партией «За правду». После чего, буквально через пару месяцев, в объединительный процесс уже общий, мы вместе с «За правду» влились в состав партии «Справедливая Россия». Туда же пришла партия «Патриоты России». В итоге, сейчас я член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». Дорогие друзья, надеюсь, на этот вопрос я вам ответил. А как там в Беларуси с ковидом? Или им не позволительно болеть, у них экономика слабая? Ну, в общем, логика ваша примерно такая же. Руководство Беларуси считает, что экономика не позволяет им вводить вот такие строгие меры. Что касается Беларуси, меня иногда приглашают, но что-то не срасталось. Съезжу в Беларусь, лично посмотрю, смогу рассказать. Так пока черпаю из тоже открытых источников. И последний вопрос. Остров Рюриковичей. Спросите у Старикова, он не заметит вопроса. Заметил вопроса, опять-таки не понимаю, о чем вы спрашиваете. Так что вопросом это не считаю. Давайте двигаюсь дальше. Сейчас найдем вопрос какой-то. Вот хороший вопрос. Каким по плану глобалистов должен стать мир после пандемии? Слушайте, ну, во-первых, после пандемии это условно, как вы видите, она все время прирастает новыми красивыми словами, новыми, значит, очередными волнами. Конца и края ей не видно, потому что она, с их точки зрения, а, еще не достигла своих результатов, б, очень-очень удобная. Мир должен быть очень простым, напоминающим примерно средние века. Есть какие-то феодалы, живущие в красивых замках с электричеством, Wi-Fi, передвигающиеся, конечно же, на самокатах электрических. Ну как же, все как в средневековье не будет. Будет с определенным иным уровнем развития техники. Должен быть еще такой остров красивый, там Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Европа должна тоже, значит, как говорится, вниз пойти. Ну, весь остальной мир должен же жить плохо. Помните, как вот в кино, они же мыслят штампами Голливуда также, открываются двери, оттуда выскакивают, что-то там по населенным пунктам в окрест своего замка похулиганят, пограбят, понасилуют, еще что-то сделают, обратно закроются. Ну и великая радость, значит, если тебе разрешают в этот замок прийти. То есть неравенство, помноженное на техническое неравенство, контроль за людьми, но при этом вот такое средневековое расслоение. Те, кто когда-то в средние века чувствовал себя абсолютно беззащитными, я имею в виду владельцы денег, ну, были банкиры, они, ну, власть-то у них есть, но она такая номинальная. В некоторых государствах, там, скажем, в республиках итальянских, да, они пошли вперед, но Франция, Испания, ну, есть у тебя деньги, есть, но если у тебя нет знатного имени, ты властью не обладаешь. И вот примерно лет 500 ушло на то, чтобы властью в человеческом обществе стали именно деньги, а знатное происхождение, ну, как бы приятным к этому дополнением. Вот теперь они хотят эту власть денег закрепить и вернуться к тому, с чего они стартовали. Просто в том средневековье они находились, как они считают, в невыгодной позиции, а теперь они хотят вернуться в средневековье только в позиции уже для них выгодной. Так, ну что, дорогие друзья, давайте на этом, собственно говоря, и подведем сегодня некий итог. Что можно сказать? Внимательно следим за тем, что будет происходить с компанией Роснано. Эту новость, я думаю, искусственно вывели из первых полос, потому что как-то деньги любят тишину, и как, откуда найти лишних 30 миллиардов бюджетных денег для того, чтобы решить эту проблему или ее не решить. И, соответственно, дискредитировать тех, кто разворовывал российскую экономику, возбудить или определенное преследование против руководства этой компании, которое довело до таких параметров ее состояния. Вот будем за этим смотреть. Ну и на наших глазах развертывается рекламная кампания Омикрон. Здесь тоже внимательно следим за противоречивыми заявлениями. Ну и, конечно, очень интересно, как в данном случае созданные для совершенно иного штамма вакцины будут соответствовать новому высокому требованию борьбы с этим самым омикроном. Ну что, дорогие друзья, до свидания. Всего вам самого доброго.